Всем добрый вечер и с праздником всех, Тубишват. Несколько слов, я думаю, скажу про Тубишват, раз такая оказия вышла. Скажем, такой очень-очень быстрый ликбез про этот праздник, потому что, как Мириам правильно заметила, выбор темы сегодняшнего урока косвенно связан с Тубишватом. Праздник деревьев, вспоминают плоды, которыми славится земля Израиля, и это фрукты разные, и пшеница, рожь, то есть не что-то, что животного происхождения. Вот. И поэтому довольно-таки насущный вопрос, как Тора относится к отказу от животной пищи. И поговорим в совершенно разных аспектах про эту идею. И вот. Но хочу сказать, сегодняшнее занятие будет, как это принято говорить, веган-френдли. То есть не будет никакого шок-контента для вегетарианцев или веганов. Вот. И, в принципе, тему, которую мы будем поднимать, она на самом деле более широкая. Это тема отношения Торы, отношения еврейской ашкафы, еврейского мировоззрения к разным другим идеям, которые вроде как не являются заповедями Торы или не являются какими-то основными позициями в еврейском мировоззрении. Как вообще к этому всему относиться? Вот, и таким образом, тема вегетарианства – это один из примеров того, о чем мы будем сегодня говорить. Но, как я обещал, немножко про Тубишват, Новый год деревьев. В дни, когда существовал храм, безусловно, этот день играл очень важную роль, потому что это была дата окончания сдачи налоговой декларации. Это очень волнительный день. Например, у меня крайняя дата сдачи налоговой декларации – это всегда очень волнительный день, суета, нужно успеть заполнить и послать в налоговые органы налоговую декларацию к определенному дню. И, кстати говоря, в Германии, где я живу, это тоже примерно весна. То есть очень совпадает с Тубишватом. Вот. И так как в Торе есть заповеди, связанные с отделением части продукции, которая вырастает на земле Израиля, левитам или коэнам, то, соответственно, Тубишват является новым циклом отделения вот этой десятины. То есть крайний срок, когда еще можно теоретически отделить десятину за прошлый год. Вот поэтому в старые времена, когда существовала практика отделения, собственно говоря, десятины, Трумот, Масрот, этот день играл серьезную роль. Вот. Если же говорить про наше время, или про то, что этот день обладает каким-то праздничным характером, то, наверное, первое упоминание того, что этот день какой-то особенный в плане нашей практики иудаизма, относится к X веку. В сборнике аллахических респонсов Рабейну Гершома, то есть это ответы раввинские на различные вопросы, можно найти заметку, где написано, что вот в этот день, 15 числа месяца Шват, является, скажем так, особенным днем, полупраздничным, соответственно, не читается в этот день молитва Таханун. Но, с другой стороны, какие-то другие праздничные молитвы, как Мусав или Галель, в этот день тоже не читаются. Поэтому это вот такой очень странный день. И дальше этот обычай попадает через Рабейну Гершома в ашкеназский и сефардский мир. Он зафиксирован в Шулхан Арухе. И, собственно говоря, в Шулхан Арухе это все, что про Тубишват написано, что не читается в этот день Таханун. Вот. Вот и все. То, что этот день обладает какими-то особыми обрядами и обычаями, то вот про это первое упоминание относится к 17 веку. К 17 веку в городе Вормс, в колыбели ашкеназского иудаизма. Это недалеко от меня находится, собственно, город Вормс немецкий. Вот. И там в 17 веке публикуется сборник обычаев этого места, который написал служка синагоги Вормса, Шамаш. И там много разных обычаев и устоев общины им описано. Среди прочих упоминается обычай, что учителя детей, еврейские учителя, еврейских детей вместе со своими детьми выпивали немножко лахаем 15-го швата. Вот, такой вот день учителя. Вот, так что, вот, к сожалению, в таком формате тубишват, наверное, сейчас никто не празднует, но вообще хороший повод. Хороший повод, день учителя. Почему? Потому что в Вормсе было принято, по всей видимости, отдавать жалование еврейским учителям именно к тубишвату. Так вот сложилась практика. Был ли у этого какой-то религиозный подтекст или символический, или это просто так сложилось, я затрудняюсь сказать, но вот так было. И это первое упоминание о том, что вот в этот день что-то особенное делают. То есть в Вормсе к 17 веку, по крайней мере, уже существовал такой обычай. Вот. Чуть раньше, нужно сказать, ну, сложно сказать, когда что раньше возникло, но, по крайней мере, в книжках упоминается чуть раньше, в комментариях на Шулхан Арух, который написал комментатор, я забыл, как его зовут, но он написал комментарий Моген Авраам. Там упоминается такая деталь, что вот есть такое мнение, такой обычай, который распространен в еврейской общине города Цфат, в Тубишват. Есть фрукты, которыми славится земля Израиля. То есть это те фрукты, которые перечислены в Торе. Оливки, инжир, пшеница, рожь, гранаты, финики и что-то еще пропустил. Вот. Вот эти все фрукты принято есть в этот день, прославляя землю Израиля и ее фрукты. Чуть позже появился уже более фиксированный, обычай это делать. Появились специальные тексты, которые читаются, специальный порядок, в котором нужно есть эти фрукты и что нужно говорить. Вот. Но вот это именно седер тубишвата, скажем так, я бы не сказал, что это все дело упоминается в книжках по еврейскому закону, которые можно назвать мейнстримными. Скорее, это все же какой-то уникальный обычай. Вот. И новую, скажем так, виток развития празднования тубишвата получил, наверное, несколько десятилетий назад. Чуть раньше до этого в Израиле тубишват начали праздновать или же делать что-то в этот день с привязкой к стране, к сельскому хозяйству и так далее. Чуть позже каким-то образом отмечать этот день в связи со страной Израиля перешло границы Израиля, и теперь это делают, наверное, везде. В еврейском мире, даже у нас тоже отмечают тубишват. В своей общине, где я работаю, я никого не спрашиваю, сам установил такой обычай, что я всегда в тубишват провожу какую-то лекцию специальную, которая посвящена Израилю. Совершенно разные темы. Вот, например, завтра буду рассказывать про историю евреев Азии. Вот такая интересная тема. Вот. Но это было про Новый год. Про Новый год деревьев, тубишват. Наверное, можно что-то еще про это говорить, но это не сегодняшняя тема. Сегодня все-таки я хотел бы рассказать про Тору и вегетарианство. В качестве вступления несколько общих замечаний, которые, как я до этого говорил, касаются будут касаться не только заданной темы, но они являются более такими универсальными, что ли, идеями. Так вот, во-первых, вот эта история явления как особой жизненной идеи, модели поведения, отказе от мяса. Само это явление очень древнее. Во многих культурах с очень древних времен существовали различные практики, которые включали в себя отказ от пищи животного происхождения. То есть это не какое-то прямо современное явление, что-то модное, прямо новое, там западное, связанное с западной культурой и так далее. Нет, отказ от продуктов питания, сделанных из животных, это очень древняя практика, которая была везде распространена, наверное, на всех континентах. Но что нужно заметить, что в наше время, я, наверное, говорю про вторую половину 20 века, начиная со второй половины 20 века, во всем мире наблюдается интересная тенденция. Тенденция описана во многих книгах. Я несколько раз про это говорил. Очень подробно про это пишет Раф Йонатан Сакс в своих трудах. Она, то есть, нитью проходит через все его книги. Это то, что, начиная со второй половины 20 века, в мире у многих людей пропала привязка их социальная к каким-то сообществам, к общинам. То есть раньше люди жили в прямом симбиозе с социумом. Вот есть я, есть моя синагога, куда я хожу, или есть бильярдный клуб, или кафе, куда я хожу кофе пить. И вот это моя сфера, моя социальная. Я хожу, общаюсь, обмениваюсь идеями с другими людьми и так далее. Начинается со второй половины 20 века, эта система начинает рушиться. То есть в более приоритетное место в жизни людей занимает их собственный личный духовный мир. Можно назвать это эгоцентризмом или эгоизмом, концентрацией на себя, но как бы там ни было, такое явление есть. И, соответственно, из-за вот этого процесса, который продолжался несколько десятилетий и очень сильно ускорился с появлением социальных сетей и интернета и других технологий по быстрому обмену данных, это все такой прямо буст вот этого всего дела произошел, многие люди потеряли, ну, назовем это моральным стержнем, потеряли какую-то веру в причастность какой-то идеи, к которой они имели отношение. И как результат этого явления, а людям нужен смысл в жизни, людям нужно за что-то зацепиться, за какую-то идею, за какую-то веру, за какую-то систему морально-этических ценностей, которые они будут разделять. И до того, что у всех людей, абсолютно у всех, есть такая потребность, естественная, то люди начинают искать, скажем так, легких путей. И поэтому большие религии, большие сложные морально-этические системы теряют свою популярность, потому что, ну, вот возьмем, например, иудаизм Торы, идею Торы, слишком много всего, очень запутанная система, противоречивая, много противоречий, много вопросов, и вообще на противоречиях весь Талмуд построен. И людям легче что-то попроще. Например, просто какая-то идея. Для кого-то это является чем-то довольно-таки упрощенным. Например, человек вступает в клуб, не знаю, нумизматов, начинает собирать монеты, коллекционировать. И вот у него появляется такая мини-религия, нумизматизм. Вот человек собирает монеты, появляется специальный язык, на котором он общается с другими людьми, которые разделяют это коллекционирование монет. Появляется собственный круг общения, особые знания, которые передаются только внутри этого круга и так далее. Для людей, скажем так, которые ищут что-то более сложное, люди начинают себя отождествлять с какими-то более сложными концепциями. Например, вегетарианство, отказ от пищи животного происхождения. И это тоже своего рода такая мини-система ценностей, мини-религия, где есть какие-то правила, заповеди, запреты и так далее. Есть какой-то активизм, даже, может быть, какое-то миссионерство. Человек хочет поделиться своим образом жизни с другими. И появляется, опять-таки, специальный язык, специальный сленг, все-все... Вот эти маркеры, по которым определяется религия или по которым определяется какая-то система ценностей. И вот, собственно говоря, такое явление. Поэтому, когда мы говорим про современное движение вегетарианства, это не совсем то, что, например, существовало, не знаю, 500 лет назад, когда вот была какая-то идея отказа от животной пищи, которая... была дополнением, например, какой-нибудь более сложной системе морально-этических ценностей. Для многих же людей условное вегетарианство, либо что-то другое, является полноценной системой ценностей, внутри которых, внутри этой системы, в которой они растут, развиваются и живут. Вот. И вот это я назвал произмы. И вот всякие вот эти измы, вегетарианизм и другие измы, они могут быть с точки зрения мировоззрения Торы опасными, чуждыми и неправильными, потому что человек может развиваться не в правильную сторону. Вот. Это, опять-таки, то, что касается всего. То есть в самой идее условного отказа от животной пищи, животного происхождения нет ничего криминального. Но если человек создает из этого целую систему ценностей, то в самой идее создания этой системы ценностей есть проблема с точки зрения законов Торы, с точки зрения мировоззрения Торы. И еще, что важно. Допустим, в мире есть какие-то идеи, которые витают в воздухе. Например, супер классная система, если мы уже про вегетарианство говорим, гуманного отношения к животным. Отличная идея, которая кажется логичной, кажется этичной, кажется настоящим добром. И если мы пытаемся вот этой общей идеи, которая есть в, скажем так, во внешнем мире, в внешнем среде, искать прямые аналогии в текстах Торы, коранических текстах, будь то комментарии, мидраши и так далее, то мы можем себе создать для своей системы понимания Торы очень большие проблемы. Вот. То есть неправильный путь искать подтверждение идей гуманного отношения к животным, которые есть, уже существуют в мире, в текстах Торы. Процесс скорее должен быть обратным. Использовать интерпретации текстов Торы, то есть изучать тексты Торы, их анализировать и попробовать понимать, и, возможно, находить в них какие-то отголоски тех идей, которые есть во внешнем мире. Вот, то есть это такая обратная, скажем так, как диффузия, назовем так. Вот. И еще в качестве предисловия, которое уже довольно-таки долго длится, но мне всегда важно вот такие важные центральные идеи проговаривать. Последнее – это то, что так как я в своих уроках, как правило, оперирую какими-то текстами, комментариями, либо прямыми текстами истории из Танаха, из которых в том числе можно сделать какие-то определенные выводы, которые касаются практического закона, то, несмотря на то, что сегодняшний урок, он больше мировоззренческий, а не аллахический, не про еврейский закон, а больше про понимание закона, понимание объяснения закона, я все равно должен сделать, назовем это, аллахический дисклеймер, что, пожалуйста, не делайте прямые выводы относительно практического закона из всего того, что я рассказываю. Потому что каждая ситуация уникальна, условия, в которых живет каждый человек, они тоже уникальны, поэтому за практической аллахой, пожалуйста, обращайтесь к своим раввинам, они вам разъяснят, как и что правильно делать, или попытайтесь сами найти ответы в наших книгах. Но не используйте ту выжимку из огромного количества материалов по этой теме, которую я предоставляю в своих уроках, это потому что не всегда может быть корректно и правильно. Итак, теперь переходим к теме прямой Тора и вегетарианства. И тут я вам предлагаю вот что сделать. Можно начинать про эту тему говорить с конца. Как это... Я сам несколько лекций вот таких слышал, устроенных подобным образом. То есть можно взять труд, например, статью, целую большую эссе Рав Кука на эту тему и ее объяснить. То есть взять тексты современных авторов относительно современных раввинов, которые конкретно говорят про тему Торы и вегетарианства и то есть узнать про эту тему, что думают раввины. Сравнить разные интерпретации объяснения раввинов современных и сделать, соответственно, какие-то выводы. Это правильный, прямой и хороший путь для исследования какого-то вопроса современного и для поиска на него ответов. Я же предлагаю, и это мне самому больше нравится, пойти с другой стороны, посмотреть самых первых первоисточников в Торе, где упоминается тема условного мяса. Как мы относимся к мясу? Как мы относимся к живым организмам, как к еде? Вот. Какое отношение Торы к этому? И менялось ли это отношение? И если да, а оно менялось, это... такой спойлер, то нужно ответить, почему? Почему оно менялось? Что поменялось? И тогда, исследуя вот эти самые такие базисные тексты, мы, наверное, сможем выработать какую-то позицию по вопросу Тора и вегетарианства. Вот. И поговорим про, как говорится, хронологию вопроса, отношения людей к мясу, к живым организмам в качестве еды. Первый источник на эту тему находится в самом начале Торы, в первой главе, в главе Брешит. В главе Брешит сказано следующее. «И сказал Всевышний, сказал Бог, вот я дал вам все несущие семена растения на земле и всякое дерево, дающее плоды с семенами, и будет это вам в пищу и для всякого зверя полевого, и для всякой птицы небесной, и для всех, кто ходит по земле, в ком есть живая душа, все растения будут в пищу, и стало так». И это мы читаем про шестой день творения. То есть в начале описания Всевышним создания этого мира, при создании человека, Всевышним дана вот такая инструкция. Инструкция для человека в этом мире. А именно, что все, что несет семя, все растения, все деревья, все плоды, это все... Ну, пищу можно употреблять. И также в пищу растения могут употреблять все, в чем есть живая душа. То есть зверям, животным тоже разрешается употреблять в пищу растения. Несмотря на то, что есть интерпретация комментаторов, которая говорит, что всю первую главу Брейшит, то есть в недельной главе Брейшит, первая часть, все, где сказано про сотворение мира, не следует понимать прям буквально-буквально, но тут, я думаю, это не работает, потому что мы говорим про какой-то морально-этический принцип, то, что пища животного происхождения разрешена. Вот. И Талмуд, основываясь на интерпретации вот этих стихов, а именно в этих стихах, если вот так разобраться, тут есть, должны задаться вопросом, классическим вопросом, который возникает, когда мы читаем Тору, который исходит из теории того, что в Торе нет никакой дополнительной лишней информации. Любая информация, которая есть в Торе, должна нас чему-то научить, то есть в ней зашифрована какая-то идея. И тут, читая вот этот текст, который я вам прочитал, про инструкцию, которую Всевышний дает живым организмам, то, что растения разрешены в пищу, кажется, что инструкция слишком подробная, потому что первая часть инструкции обращена к человеку, вторая часть инструкции обращена к животным. И в конце вот этого второго стиха, где про животных, то тоже всякие семена и всякие растения даны вам в пищу, сказано вообще все живое. Это относится ко всему живому. И кажется, что человек тоже входит в эту категорию, все живое. Поэтому зачем инструкция такая подробная? Кажется, что здесь как бы целое предложение лишнее. Вот, и это нужно как-то объяснить. И таким вопросом задается Талмуд. И в Талмуде из этого делается вывод, что первому человеку, Адам Ришону, и, соответственно, первой женщине, было запрещено Богом есть живые другие организмы. И более того, это разрешение было снято только после потопа. То есть вот, потому что потом мы находим текст, из которого можно заключить, что ситуация поменялась. То есть, по крайней мере, всем людям, всем поколениям, начиная с Адама Ришона и до Всемирного потопа, было запрещено есть мясо. Разные комментаторы Талмуда немножко по-разному объясняют то, что вот этот вывод, который в Талмуде делается. Например, комментатор Талмуда Раши говорит, что тут речь идет только про убой скота, убой животных. То есть запрещено убивать животных, чтобы есть их мясо, есть их плоть. Но если животное какое-то умерло собственной смертью, то тогда в самом поедании мяса нету ничего крамольного, нету ничего запрещенного. Запрещен именно сам акт убийства животного для еды, чтобы человек ел. Вот. Комментатор Талмуда Тосфот, который тоже комментирует этот отрывок, в принципе, это напрямую пишет. Этот вывод, который я сказал, делается из контекста комментария Раши, в Талмуде это написано напрямую. В дополнение к этому есть очень интересный спор раввинов, который касается конкретно интерпретации этого отрывка Талмуда. Это про статус закона Эвер Минахай. Это такой запрет, который запрещает употреблять в пищу часть живого животного. То есть у животного что-нибудь оторвать, хвост, ухо или ногу, и это съесть. Это нельзя. То есть это отдельный запрет в Торе сам по себе. Причем это запрет такой полуритуальный. Не совсем он связан с концепцией ненанесения страданий живому организму, хотя это, конечно, тоже. Тут больше какая-то мистическая составляющая в этом законе есть. Вот. Это первый этап. То есть на первом этапе существования человечества, нашей цивилизации, начиная с Адама, людям было запрещено есть живые организмы. Пока мы не понимаем, почему. Но случился всемирный потоп, случилась история с Нохом, и мы видим в Торе, что ситуация немножко поменялась. Вот что написано в Торе. Я сейчас это на русском языке прочитаю. Это у нас недельная глава Нох. И вот что там написано. «И благословил Бог Ноха и сыновей его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Страх и трепет перед вами будут во всех зверях земных и птицах небесных, и во всех, кто движется по земле, и во всех рыбах морских. Всех их я предал в руки ваши. Все, что движется и живет, будет вам в пищу, как поросль растений. Я теперь вам дал это все. Только не ешьте плоти созданий, которые еще живы». Это как раз-таки есть запрет Эвер Минахай. Черным по белому в Торе написано, что после потопа, после того, как Ноах вышел из ковчега и сделал жертвенник Богу и принес на нем животных, и это первое задокументированное такой вот акт жертвоприношения именно животных, то есть конкретно именно животных, было задумано принести Богу. И после этого мы видим, что ситуация поменялась. Бог после этого говорит Ноху: плодитесь, размножайтесь, потому что вы единственные люди, вы должны создать новую цивилизацию, твои сыновья и жены. И все, что движется, будет вам в пищу. Все, что движется, все живые организмы будут вам в пищу. Тут нужно сделать небольшую ремарку. До вот этого стиха, где написано «все, что движется, будет вам в пищу», также Тора говорит: «страх и трепет перед вами будут во всех зверях небесных, во всех землях земных, и во всем, что движется по земле, во всех рыбах, всех их предал в руки ваши». И вот тут, вот этот стих, он, его можно по-разному толковать. Можно понимать его как бы в такой абсолютной максимуме, что человек, царь зверей, все, человек делает все, что хочет, ему дан такой абсолютный карт-бланш от Бога, он властвует над всем, он царь зверей, самый сильный, и поэтому вообще делает все, что хочет. Так можно понимать. Так многие понимают, наверное, этот текст, когда читают. И это очень хорошо, такое прочтение сочетается с таким обыкновенным эгоизмом человека. Ну, я самый сильный, я самый всех сейчас зверей победю. Но комментаторы Торы интерпретируют этот текст немножко по-другому. «Всех их предал я в ваши руки», некоторые комментаторы интерпретируют как невероятную ответственность, которая есть у человека по отношению ко всему миру. Что все, весь этот, до этого, до потопа, все фракции живых организмов существовали независимо друг от друга. Вот. А после потопа появляется первая концепция ответственности, когда получается, что создается какая-то иерархия между живых организмов, и некоторые организмы теперь несут ответственность за другие. То есть, соответственно, человек несет ответственность за всю флору, фауну. И вот что означает «предал ваши руки» по определенной интерпретации. Но, безусловно, с другой стороны, четко написано, что можно мясо есть. Мясо можно, вот раньше было нельзя, а сейчас можно. Вот. И еще одно изменение, которое наверное, дополнительное, которое мы находим в Торе относительно вопроса «есть мясо», находится уже после дарования Торы. То есть три этапа есть. Этап от создания мира до Ноха, от Ноха до дарования Торы и после дарования Торы и до наших дней. То есть три таких этапа вот в этом вопросе. И после дарования Торы в книге Дворим, в недельной главе Ре-Э мы видим следующий стих, следующие слова. Это вот. «Когда расширит Бог твои границы, как Он обещал тебе, и возникнет у тебя желание поесть мясо, и скажешь, хочу мясо, можешь съесть мясо, сколько ты хочешь, потому что далеко место, избранное Богом твоим Господом, посвященное Его имени, и ты можешь зарезать твой крупный скот и мелких животных, которые дал тебе Бог, так, как я предписывал, и можешь есть в твоих поселениях, как ты захочешь. Но ты должен есть их, как оленя и газель, чистый и нечистый, пусть вместе едят». О, вот особенно конец этих стихов, вообще непонятно, про что речь. Какие олени, какие газели, чистые, нечистые, что тут вообще происходит? Вроде вначале все было понятно. Когда расширит Бог твои границы твои? Имеется в виду, когда евреи, тут нужно понимать контекст, эти слова сказаны евреям в пустыне, перед их входом в землю Израиля. И, соответственно, Моше говорит евреям, вот когда вы придете в Израиль, когда Всевышний расширит ваши границы, у вас будет своя земля, как он вам обещал, и если у вас появится желание поесть мясо, в оригинале это звучит как «китаве навшиха лейхоль басар», «тава», «тава» — это вожделение, когда у тебя появится сильное желание поесть мясо, «беколя ват навшиха», всем вот таким прямо сильное-сильное желание. В переводе, который я читал, это переведено как «хочу мясо», прямо очень-очень хочется мяса. То вот тогда Тора говорит, можешь есть мясо сколько ты хочешь, но есть условия. Условия, что нужно животных зарезать определенным образом. И Тора тут говорит, как я предписывал. То есть есть особые предписания, как это можно осуществить. Вот. Но все равно не совсем понятно, что глобально поменялось. То есть, окей, вроде как мясо до этого можно было есть, и сейчас можно есть. Добавился дополнительный аспект. Аспект, что нужно не просто убить животное и его съесть, а есть определенная процедура, который называется кошерный убой животных, кота и других кошерных животных, диких в том числе, и птиц. То есть есть особая процедура. Но вот тут, в Торе, в Дворим, вроде появляется еще дополнительный, как на английском называем, layer, дополнительный аспект. Это когда ты захочешь есть мясо, когда у тебя появится вожделение. Вроде бы этого условия до этого не было. Просто написано, все тебе дано в пищу, хочешь ешь, хочешь не ешь, никаких ограничений. А тут появляется вот это выражение, очень странное, когда у тебя возникнет вожделение. Считается ли это дополнительным условием, и что поменялось, и вообще, как эти тексты можно интерпретировать. Вот, это были три текста, которые из первоисточников. И вот наш вопрос, идеи отказа от пищи животного происхождения, как кошерная эта идея или нет, и насколько она правильная, насколько она соответствует букве закона и духу Торы, этот вопрос зависит от интерпретации этих трех отрывков. А в зависимости от того, как мы их объясним, что поменялось, мы выстроим какую-то систему понимание вот этого большого глобального вопроса. И на каком-то макромасштабе тут вопрос даже не вегетарианство, это кошерная идея или не кошерная идея, а в принципе, какое у нас отношение к мясу, как мясо, как продукт. Хорошо это, нехорошо, иметь вожделение к мясу, это хорошо или нет, и так далее. Вот. Теперь давайте попробуем отвечать. Отвечать мы будем двумя этапами. Вначале нужно понять, что изменилось со времени потопа. То есть Адам решил, первому человеку, безусловно, было запрещено мясо есть. Потом Ноху мясо стало разрешено есть. Что изменилось? Что изменилось и причины этих изменений? Вот. Тут есть несколько комментариев разных, которые немножко по-разному объясняют, но, грубо говоря, тут я еще другие комментарии посмотрел, все плюс-минус говорят про две центральные идеи, что изменилось после потопа, то есть почему Ноху было разрешено есть мясо. Первая идея – это Рамбан, который пишет, что из-за того, что Ноах спас всех животных, о которых он заботился в ковчеге, то по принципу меда кенегед меда, мера за меру, по принципу некого духовного баланса, из-за того, что он всех спас, ему было дано специальное разрешение есть животных. То есть до него это было нельзя, но вот так как он всех спас, то поэтому он теперь самый главный как босс, он творец в каком-то плане, и как у творца в каком-то плане, у него есть право тоже и разрушать свое творение. То есть он сделал какой-то вклад в существование всех животных, потому что он всех спас в ковчеге, соответственно, Тора Всевышний ему разрешил дальше с спасенным каким-то образом дальше воспользоваться. Вот. Из этого объяснения не следует, что важно подчеркнуть, что прямо Ноах был обязан есть животных. Ему была дана такая опция, но не обязательно он должен был ей воспользоваться. И поэтому, согласно вот этой интерпретации Рамбана, в самой идее этической отказа от пищи животного происхождения нету ничего крамольного, плохого, может быть, даже наоборот. Это очень хорошая, благочестивая идея. У нас есть возможность что-то делать, но мы это не делаем. На самом деле, это, может быть, даже нас делает духовно выше в каком-то смысле. Второе объяснение, которое очень похоже на то, что пишет Рамбан, но немножко в другом ракурсе, это комментарий Рабби Хаима бен Атара, более известного как Ора Хаим Акадош, святой Ора Хаим. Вот. И он, собственно говоря, спрашивает этот вопрос, почему до Ноаха было запрещено есть мясо, а Ноаху это было нельзя. И он приводит три причины. Они все очень сходны с тем, что пишет Рамбан. Во-первых, он пишет, что Ноах спас всех животных, поэтому он имеет право их есть. Это что-то схожее, что пишет Рамбан. Также он пишет, что Ноах не просто спас, а он вложил много силы и души в поддержание жизни этих животных, и поэтому тоже у него есть теперь морально-этическое право их есть. И также Ора Хаим пишет, что из-за жертвы, из-за корбана, который принес Ноах, появилось обещание Всевышнего. То есть за этим последовало обещание Всевышнего, что он больше не будет уничтожать человечество. Союз с радугой. Радуга стала символом этого союза. Больше человечества никогда не будет разрушено Всевышним. И поэтому, пишет Ора Хаим, благодаря этому союзу, который стал возможным из-за Ноха, потому что Нох такой молодец, спас всех животных, а так бы Всевышний всех уничтожил. У него появилась возможность пользоваться результатами его же собственных трудов. И тут очень сложный вопрос, в чем три ответа Орхайма глобально отличаются друг от друга. И анализ этого – это отдельная тема, но у нас уже нет времени на это, хотя я бы тоже с удовольствием про это поговорил, это очень интересно. Вот так объясняет Орхайм. Третий ответ на вопрос, почему Ноху было разрешено есть мясо, а это было запрещено, до этого приводится в комментарии Сифсей Хахамим. Возможно, вот эту интерпретацию вы когда-то слышали, потому что она такая часто цитируемая. Вот. В общем, Сифсей Хахамим пишет, что до потопа все организмы были как бы на одном условно-духовном уровне. Да, они чем-то отличались в устройстве их связи с духовным миром, со Всевышним, свобода воли и так далее. Но в рамках морально-этической парадигмы они были одинаковы. То есть не было градации существ большой. То есть все были одинаковы. Соответственно, ситуация поменялась до потопа, когда, как пишет Тора, развратилась вся земля, кроме Ноха. То есть в ситуации до потопа, пишет Сифтей Хахамим, Ноах стал, скажем, другим классом существ, стал очень сильно отличаться от всех других существ, которые существовали до этого. И как существо более высшего порядка после потопа, ему, соответственно, было разрешено есть, употреблять в пищу, убивать существ более низкого порядка. Вот, это объяснение Сифтей Хахамим. Я его в двух словах пересказал, оно, конечно же, немножко более сложнее, чем я это смог представить, но это объяснение, оно очень сильно отличается от предыдущих двух, Орахайм и Рамбан. Потому что по объяснению Рамбана и Орахайма, который объясняет, почему Ноху стало разрешено есть мясо, допускается вариант, что в принципе отказ от мяса – это этично, это хорошо. А это есть у человечества только опция употреблять мясо в пищу. Согласно же комментарию Сифтей Хахамим, это... В этом нету никакого морального превосходства. Если мы отказываемся от употребления мяса животных в пищу, потому что мы на духовном уровне классово разные. И поэтому наша этика работает только со схожими существами, которые похожи на нас. То есть другие люди. В животные, у них условно своя этика. Вот, и поэтому нам это можно. Это совершенно меняет понимание, совершенно разное понимание вот этого вопроса. И является ли правильной этическая, вот эта этическая идея отказ от мяса. Вот. Я упоминал, что было несколько этапов. То есть был этап в вопросе отношения к мясу до потопа, до дарования Торы, начиная, соответственно, с Ноха и до дарования Торы, и после дарования Торы еще появился какой-то дополнительный элемент, что же изменилось после дарования Торы. Сейчас ответим на это. Еще раз напомню, что в Торе было написано. В Торе написано, что когда ты придешь, я своими словами пересказываю текст Торы, когда ты придешь в землю Израиля, Всевышний расширит твои границы, и возникнет у тебя желание, вожделение поесть мясо, то тогда можешь есть мясо, но только обязательно делай шхиту, обязательно делай шхиту и всякие другие ритуалы. Вот. Что же тут имеется в виду? что, про что идет речь в этом отрывке Торы, потому что это не совсем понятно в контексте деталей, которые в, этом, в этих стихах упомянуты. Там, если вы помните, там были там как олень, как газель, чистая, нечистая. О чем вообще речь? И о чем вообще речь? Есть три разные интерпретации, которые находятся в Мидраше, в Сифри. Мидраш Сифри, этот текст Торы объясняет тремя разными позициями, мнение трех разных раввинов. Это мнение Раби Ишмаэля, который объясняет так, что Тора нам говорит, что в пустыне, когда евреи были в пустыне, было разрешено употреблять в пищу только мясо карбонот, жертв. Но когда вошли в землю Израиля, стало разрешено все мясо. В контексте вот этого мнения, кстати, понятно из нашей недельной главы просьба евреев о мясе. Они там, то есть им сказали, мясо будет теперь только с жертвами. А жертвы когда? По праздникам только. А если не по праздникам, что делать без мяса? Люди вот хотим мясо. Вот. Так объясняет Раби Ишмаэль. То есть что Тора нам тут добавляет? Что был этап истории еврейского народа, когда они были в пустыне, когда им было разрешено употреблять в пищу мясо только в контексте жертвоприношений, в контексте карбонот. А курбан — это целое дело, это специальная интенция, специальная служба, служение и так далее. То есть тут получается, что произошел level up, не деградация людей. Вот, то есть им вначале нельзя было мясо есть, потом можно, а теперь вообще можно. А наоборот, какое-то усиление морали в этом вопросе. Можно теперь есть только мясо жертв. Когда же евреи вошли в землю Израиля, то стало разрешено употребление в пищу, по мнению Раби Ишмаэля, любого мяса, которое, если животному сделано шхита. Другая позиция в Мидраше Сифри – это Раби Акива, который говорит, он вообще по-другому понимает эти стихи, он говорит, что перед входом в землю Израиля вообще не было закона о шхите. Поэтому до того, как евреи вошли в землю Израиля, мясо вообще не ели, потому что не было возможности. А сам закон о шхите появился только, когда евреи вошли в землю Израиля. То есть по этому интерпретации, да, мясо можно не только в контексте жертвоприношений, даже на определенном этапе развития еврейского народа. Вот. И третье мнение – это Раби Элазар бен Азария, который пишет, что Дерех Эрец, позиция Торы, как этика, мораль Торы, что по-хорошему нужно есть мясо только когда это необходимо, потому что так говорит Тора, вот и про это, собственно говоря, этот стих, что просто так мясо есть не нужно, а нужно есть только, когда есть особая нужда. Вот. И дальше нужно немножко ускориться, я что-то еще хотел сказать, но сразу скажу выводы. Есть три мнения. А какое же мнение правильно? Какая, собственно, аллаха? Какой закон? И закон тут, я сейчас посмотрю у себя в записях, какие мнения. Если мы разбираем закон, то важно знать, что пишет Рамбам, Маймонид, потому что он является одним из основных кодификаторов законов. Вот, он говорит, что аллаха в этом споре раввинов в Мидраше следует мнению Раби Акивы. То есть эти стихи в Торе только про шхиту. Тут акцент шхита. Вот поэтому, если животному сделана шхита, абсолютно нормально, без никаких вопросов, можно есть мясо. Никаких предубеждений, никаких морально-этических мыслей не должно быть. Шхита возвышает животное, оно, если угодно, становится с нами на одном духовном уровне, вот, и поэтому нам, в общем, наоборот, мы делаем его лучше, нам можно его есть. Так считает Рамбам. Другие аллахические авторитеты, например, Шулхан Арух, комбинируют несколько мнений. И мнение Раби Акивы, и Элазар бен Азария. То есть, да, нужно сделать шхиту, Но Дерех Эрец, правильно, это есть мясо только когда это необходимо. И по всей видимости, это и есть Аллаха, это и есть центральная мейнстримная позиция. И тут, конечно же, тяжелый вопрос – это, а что значит, когда необходимо? Как это определить? Что значит необходимо? Некоторые раввины говорили, что необходимо – это когда это связано с какими-то ритуалами или еврейскими праздниками, шаббат. Мы празднуем шаббат, и вот тогда вот это называется необходимо, потому что это часть, это элемент соблюдения шаббата или какие-то другие праздники. Другие раввины говорили, что нет, необходимо означает наша физиологическая необходимость. Людям многим нужен белок, нужны жиры и вообще все другое, что в мясе есть. И поэтому наш организм требует мяса, и этого достаточно для того, чтобы разрешить его есть. Не нужно себя в этом ограничивать, потому что это против нашей природы. Вот тут, конечно, есть разные люди, кому-то прямо это очень нужно, кому-то нет. Но общая идея, которая видна у раввинов вот в этом вопросе, это то, что все законы в Торе, которые у нас есть, шхита и так далее, все, что касается мяса, служат очень одной важной цели, чтобы мы делали все обдуманно. То есть если мы едим, мы должны знать и думать, что мы едим. Если мы едим живой организм, то есть то, что было раньше живым организмом, мы должны отдавать себе в этом отчет. И тут морально-этический компас каждого человека может показывать разные направления. Кто-то может ужаснуться этой идеей и сказать, как я вообще могу есть другой организм. Его убили, там бегала коровка, мычала с такими красивыми глазами, а я сейчас эту коровку ем. Кому-то это нормально. Кто-то про это даже не задумывается. Вот. И поэтому какой вывод можно сделать? И, наверное, я такой вывод сделаю, что в самой идее отказа от мяса нету ничего противоречащего в Торе. И наоборот, можно очень много подтверждающих этот образ жизни найти идей в Торе и в ее комментаторах. Но любая идеология, любая система ценностей, про это я говорил в самом начале, если она либо доведена до абсурда, либо если она является для человека непреломным моральным стержнем и его центральной системой ценностей, приводит к очень плохим вещам. И вот этого нужно остерегаться.